Городской наблюдатель.
Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами Марьяна Никольская. Сегодня у нас в гостях литературовед, специалист по пушкинской эпохе, лектор общества знания Сергей Владимирович Сурин. И мы продолжаем знакомить радиослушателей с пушкинскими адресами Петербурга. В прошлый раз мы рассказали о том, что было до петербургского периода, то, что происходило в Москве с юным Сашей. И вот, наконец, дядя поэта Василий Львович Пушкин привез племянника в Петербург. И вот что происходило дальше, расскажет Сергей Владимирович Сурин. Вам слово.
Спасибо, здравствуйте, здравствуйте всем. Там они приехали, еще была гражданская жена Василия Львовича Анна Ворожейникова. Вот они приезжают и ищут место, где бы остановиться. Они находят отель «Бордо». Значит, где он находился? Это «Мойка-82». Это подальше от Синего моста, это за Фонарным мостом, между Фонарным и Прачечным, но прямо около Фонарного переулка и Фонарного моста. Интересно, что соседний дом, «Мойка-84», он тоже очень значимый и связан с Пушкиным, потому что в этот дом в 1826 году приедут хорошие знакомые в будущем Пушкина. Это Михаил и Матвей Виельгорские. Это люди, которые будут прививать музыкальную культуру городу Петербургу. У них уже и здесь будет на Мойке 84 салон, а потом знаменитый салон на Михайловской площади, где сейчас музей Исаака Бродского. Вот это будет самый-самый престижный, феноменальный музыкальный салон золотого века русской культуры. Там будет Ференц Лист выступать, Берлиоз, Шуман и так далее. Вот все пройдут через салон Виельгорского, и часто-часто там будет бывать Пушкин. Но начинали братья Виельгорские жить в Петербурге вот с Мойки 84. Таким образом, вот рядом совсем два дома. Итак, прошло дней 10, и неожиданно Василий Львович, человек богемный, поэтический, понимает, что тут очень дорого. Ну, вот я говорю, мы немножко по-другому к деньгам относимся. А тогда было по-другому. Вот ему понравился отель, название понравилось, «Бордо», ну это же и вино также.
Да? Красиво.
Красиво. И вдруг ему, видимо, раз в неделю там счет приносили, приносит счет, от которого у него начинает отваливаться челюсть, и он там устраивает скандал, но платить надо. И они с Пушкиным вынуждены переехать. То есть они там жили, ну, буквально дней 7 или 10, немножко.
Ну, наверное, он платил теми самыми деньгами, которые изъял у племянника.
Они кончились, да. И куда же они едут? Они едут на другой адрес по реке Мойки. Это Мойка-13. Это Мойка-13 у Конюшенного моста, дом купца Кувшинникова. Сегодня это такое четырехэтажное серое здание, которое тянется от Мойки-13 до Миллионной улицы, так сказать, здание единое. По Миллионной адрес, это Миллионная 14, там замечательная школа номер 204.
И здание это сохранилось.
Да, это здание, в общем, сохранилось. И вот там они уже будут снимать скромную квартиру, то есть, видимо, он стал, посчитал немножко деньги, да, применил какие-то арифметические навыки, и они там будут жить, ну, 2 месяца с небольшим, то есть это уже солидно.
Это летний период.
Это летний период. Это весь август, весь сентябрь, ну и первую неделю октября. Вот они будут жить на Мойке 13. И смотрите, собственно, вот дальше уже вся жизнь Пушкина его, ну такая сознательная зрелая жизнь получается, пройдет от Мойки 13 до Мойки 12.
Да, какое вот удивительное совпадение в нумерологии адресов.
Они посещают Ивана Дмитриева, который вот 4 года он был министром юстиции и жил в Петербурге. К сожалению, я не нашел дома, но он снимал, это был не его дом в любом случае. И Пушкина допускает до вступительных экзаменов. Значит, Александр Иванович Тургенев пробил выход на министра просвещения Алексея Разумовского. Ну, буквально вот пару слов, что это за Алексей Разумовский. Он сын Кирилла Разумовского. А Кирилл Разумовский – это брат Алексея Григорьевича Разумовского, фаворита знаменитого Елизаветы, нашей императрицы. На самом деле, у Алексея не было детей, и все огромное наследство, которым он обладал, перешло вот брату Кириллу. Да? Так что семья была, скажем так, не бедная, и у Кирилла Разумовского было много детей. Вот замечательный, и мы не очень хорошо его знаем, Андрей Разумовский. Кто это такой? Это дипломат. Он, например, был в Вене дипломатом, и он был очень хорошим другом Бетховена. И мы вот не знаем, а зря, что одна из самых знаменитых вообще симфоний, которая есть в мировой практике, это 5-я симфония Бетховена, да? Та-да-да-да, ну, кто не знает. Так вот, она посвящена двум людям, в том числе Андрею Разумовскому, нашему соотечественнику. Вот, Бетховен посвятил, да?
Интересно. Ну,
в Вене есть и улица Андрея Разумовского, и особняк он там свой построил. Но для меня вот лично самое главное вот это – посвящение одной из самых известных фантастических симфоний Бетховена 5 Андрею Разумовскому. Далее, дочка, вот Кирилла Разумовского, Наталья Загряжская. А кто такая Наталья Загряжская? Так, собственно, Пушкин с ней был в родственной связи, потому что Наталья Разумовская выходит замуж за Загряжского, который является дядей мамы Натальи Гончаровой. Вот так там все было связано.
То есть девичья фамилия матери Натальи Гончаровой была Загряжская.
Загряжская,
а
да.
А потом
да,
она
да.
вышла замуж за Гончарова.
Да. Видите, как они все взаимосвязаны. И вот эта Наталья Загряжская Пушкину сказала, что я знаю, у тебя денег нет, я буду оплачивать все наряды. И действительно, вот все платья Натальи Гончаровой оплачивала вот эта Наталья Загряжская. Есть версия, что не только Наталья Голицына является прототипом пиковой дамы, но и вот Наталья Загряжская тоже. То есть по-разному сейчас мыслят литературоведы по этому поводу. Вот такая семья. И еще одним братом их, Наталья Загряжская и вот этого Андрея Разумовского, который Бетховен был другом, был Алексей Разумовский, министр просвещения. Вторым был министром просвещения. Вот в его доме Алексея Разумовского происходит медицинский осмотр и экзамены. Это 12 августа по старому стилю.
То есть это официально был назначен медицинский осмотр
и экзамены,
и экзамены да. в Царскосельский лицей.
Да, да. Там причем тоже, как сейчас, по буквам. То есть в первый день там от, а, там, во второй день на следующий. То есть примерно точно так же, как и сегодня все это происходит. Где жил Разумовский Алексей, известно. Вот где был Пушкин, да? Это Фонтанка, где сейчас проходит Бородинская улица. Там, где были казармы лейб-гвардии Московского полка. Ну, там, где идет Гороховая, угол, в общем, Гороховой и Фонтанка. Танки. Вот это место, там действительно размещались казармы Московского полка, и там тогда не было Бородинской улицы, там были просто дома примерно между нынешними 88-м и 86-м домом по Фонтанке. Небольшой двухэтажный особняк, немножко в глубине. Это вот такая полукруглая площадь и выход на Тюз дальше. Вот это Гороховая идет, вот это место. Чуть ближе к Невскому, я так понимаю, этот дом был.
То есть дом сейчас не существует?
Не существует, да. Вот туда приезжает Пушкин. Из 38 человек принимают 30. То есть восьмерых не приняли. И в середине сентября вот этот Алексей Разумовский еще раз пригласит всех лицеистов вот в этот же дом, то есть Пушкин еще раз будет на этом месте, для репетиции торжественного открытия. Потому что Разумовский очень боялся, там будет присутствовать император, все должны говорить правильные слова, никто не должен, так сказать, каких заминок, все должно пройти так, чтобы императору понравилось. Пушкин знакомится с Пущиным. Вот прямо там, в этом особняке Разумовского. Это будет дружба, так сказать, надолго, друг бесценный. И они начинают с ним гулять по городу. Ездят на ялике на Крестовский остров. Иногда к ним подключается третьим Сергей Ломоносов. Это еще один одноклассник будущий. Сергей Ломоносов, он будет тоже хорошим очень дипломатом. Он будет посланником аж в Бразилию, потом в Португалию, в Нидерланды. Вот такую карьеру он сделает. И дальше вот я хотел бы сказать пару слов. А что вот самое главное вот в этом периоде для Пушкина? А Пушкин впитывает в себя Петербург. Да? Вот что ему делать? Вот они ходят и осматриваются. Пушкин же привык к Москве, а это вообще другое пространство, это абсолютно другая философия города, абсолютно другая музыка, вообще все другое. Пушкин, наверное, был просто поражен и шокирован вот тем, как выглядел Петербург.
И заметим, что Александру Сергеевичу на тот момент было 11 лет.
Он июньский, значит, 11.
Угу, то есть это такой довольно сознательный возраст, ну, для подростка.
Абсолютно сознательный, тем более, что тогда взрослели быстро. Тогда жили мало и взрослели очень быстро, немножко по-другому.
Что же он увидел в Петербурге?
Да, во-первых, изменилось наше водное лицо, стрелка Васильевского острова. Оно изменилось буквально за год до того, как он приехал. Сначала Кваренги построил там немножко неуклюже все. А Тамада Тамон, который вот выиграл тендер на перестройки, потому что все понимали, что что-то не так с этой стрелкой, которую построил Кваренги. Кваренги обижался сильно, но его уговорили, что все надо разобрать до основания и из этих кирпичей построить все новое. Кваренги согласился, но уговорили. Вот. И что сделал Тамада Тамон? Так он понял, что такого разлива, который вот там, такого нет вообще нигде во Вселенной. Как разливается Нева между Стрелкой, Петропавловкой и Дворцовой набережной. Ну, нигде такого нет. Так надо это использовать. И вот он все время думал, а как же сделать? А какой формы? А как он уже думал, что надо растральные колонны, вот эти две, биржу, что? И вот однажды, есть такая легенда очень красивая, его жена приносит ему с утра кофе. Кофе на овальном подносе, в центре кофейник, по бокам две чашки. И вдруг вот его как ударил, он сразу увидел, как будет выглядеть стрелка. Кофейник – это биржа, две чашки – это растральные колонны, а овальный – так это вот спуск к Неве должен быть вот такой формы, и он должен вот туда смотреть, вот на эту водную площадь, которую делает Нева. И вот все получилось. Вот спасибо жене, и пейте по утрам, что называется, кофе. Вот. Еще один момент. Вот прямо в 1811 году, в сентябре, был открыт Казанский собор. Ну вот просто повезло. Я уверен, что Пушкин там был. Ну все там были на открытии в сентябре Казанского собора. Павлу I очень не нравилась церковь, которая стояла на том месте. Рождества Богородицы она называлась, потому что в этой церкви сенат присягнул его матушке, которую он ненавидел. И он хотел это все снести и что-то другое сделать большое, чтобы все уже забыли вот про эту церковь. Он делает тендер. Тендер выигрывает Чарльз Каберон совершенно, на мой взгляд, жутким проектом. Вот если вы посмотрите, что могло быть на этом месте, вы просто, на мой взгляд, ужаснетесь. Это что-то такое невообразимое, громоздкое, огромное. Вот сейчас бы вы вышли из дома книги с кофе, вот на вас бы вот этот посмотрело, и вы бы этот кофе пролили себе на брюки. Ну, выбирать, в общем-то, было не из чего. Тамада Тамон, кстати, тоже участвовал в тендере, но еще хуже сделал. Вот он сказал, ну ладно, пусть Камерон. И вдруг граф Строганов Александр Сергеевич ему приносит, буквально вот повезло, в течение недели. А так бы начали уже строить вот это что-то громоздкое. Он говорит, слушай, у меня же есть архитектор Вранихин. Вот он из крепостных, но он все, он учился. Вот, посмотри, что он нарисовал. И Павел говорит, все, отказываем Камерону, платим отступные, делаем этот проект. Вот. И вот пошло. И обратите внимание, что сделал Вранихин. Вранихин сделал то, что потом Карл Росси будет делать. Он очень тактично вписал Казанский собор, который на самом-то деле громадный, но мы не замечаем его величину. Мы вот идем и просто говорим, здравствуйте, вот собор. Он приветливый, он не громоздкий, он вписан в уже существующий Невский проспект.
И он обнимает нас своими крыльями.
Да, Воронихин создает традицию вписываться в уже имеющиеся, то есть тактичную архитектуру и при этом такую красивую. То же самое будет Руси делать.
Надо отдать должное Павлу, который смог все-таки выбрать
молодец,
лучший вариант.
Мы ему обязаны. Мы ему обязаны. И Строганову, и Павлу. Вот в этом случае. Иначе, вот посмотрите, для интереса есть в интернете, можно найти проект Камерона. Как бы мы ходили и вздрагивали на Невском проспекте, если он был бы принят.
Ну что же, Сергей Владимирович, спасибо вам огромное за интереснейший рассказ. Я напоминаю, что сегодня нашим гостем был Сергей Сурин, литературовед, лектор общества знания. И мы рассказывали о первых днях пребывания юного Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге. Следующим этапом его жизни станет учеба в Царскосельском лицее. Но об этом в следующий раз. Наши передачи с Сергеем Владимировичем проходят в 1, 3 и 5 четверг. Месяца. Ну а передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго. До новых встреч.
Городской наблюдатель.